Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга, 15-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее в нашем эфире беседа с настоятелем храма во имя Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиереем Федором Бородиным.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 25-е зачало, 6-я глава, стихи с 30 по 45. В то время собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Апостолы возвратились после проповеднических трудов ко Господу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научились. Служители церкви должны давать отчет Господу за все, что они делают, и за все, чему они учат. Пусть они не делают ничего и не учат ничему, кроме того, что относится ко Господу, и что можно потом повторить Ему. Какую нежную заботу проявляет Господь о Своих учениках, видя их чрезмерную усталость. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Самые деятельные служители Христовы не могут постоянно трудиться до изнеможения, но нуждаются порой в передышке. И Господь не только дает потребное во упокоение немощи нашей и трудов многотрудные плоти, но даже напоминает Сам о необходимости отдыха. Христос приглашает их в пустынное место, ибо для отдыха требуется уединение. Он не предлагает им необыкновенные красоты природы, но покой пустыни. Он говорит, чтобы они отдохнули немного, только для того, чтобы собраться с силами для новых трудов. Святые отцы говорят, что речь здесь идет также о покое пребывания с Богом. Никто не может жить по-христиански, не удаляясь от людей для общения с Господом. Чем больше наша душа получает в тишине и молчании, тем больше может она дать другим в деятельной жизни. Главная наша беда в том, что мы не даем Богу говорить с нами, потому что не умеем молчать и слушать. Но невозможно совершать Божие дело, не имея Божьей силы. Где мы можем получить эту силу, кроме как в общении с Богом? Но на этот раз отдохнуть апостолам не удается. Многолюдная толпа, теснящаяся вокруг Господа и его учеников, так что и есть им было некогда, видит, как они отправляются на лодке в пустынное место и бежит туда, опережая их. Высадившись на берег, они с удивлением обнаруживают, что весь этот народ ждет их. Что же Господь? Он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Так жаждут эти люди слова жизни, потому что их религиозные вожди не приносят им пищу, в которой они нуждаются. У Израиля нет больше истинных пастырей. Господь начинает говорить, и это длится долго, пока все не насытились. Христос — истинный пастырь, который нужен людям. Он утоляет голод слышания Слова Божия, а также телесный голод. Но прежде чем дать людям хлеб, Господь насыщает их Своим Словом. Чудо умножения хлебов, которое последует за этим, неотделимо от научения истине. Словом Господь собирает эти толпы в новый народ Божий. Церковь навсегда сохранила эту тайну в своей памяти. Евхаристия, которую мы служим, соединяет последовательно литургию слова и литургию хлеба. Чудо умножения хлебов связано с событиями священной истории. Час поздний и место пустынное. В таких же условиях совершал свой исход народ Израиля, томимый голодом. А теперь это народ, идущий за Христом. Ученики просят Господа отпустить народ, чтобы они пошли в окрестные селения купить себе хлеба. Но Господь думает иначе. «Вы дайте им есть», — говорит Он апостолам. Два подхода могут быть при виде нужды других людей. Одни говорят, пусть об этом позаботится кто-нибудь еще, а другие — я должен об этом позаботиться. Но то, что есть у учеников, пять хлебов и две рыбы слишком мало. Однако Господь взял их и сотворил чудо. В руках Господа самое малое всегда много. Как бы ни были малы наши возможности, нет причин для уныния. Если мы предадим все, что у нас есть, всю нашу жизнь в руки Христовы, Он совершит невозможное чудо с нами и с другими людьми через нас. Господь приглашает нас к участию в Своем небесном пире. Это зеленая трава среди пустыни, где Господь угощает всех, и есть те пажити, на которые, согласно псалму, сам Бог, пастырь, ведет свой народ, та трапеза, которую Он приготовил для нас ввиду врагов наших. И сели рядами по 100 и по 50, и эти подробности не случайны. Они означают организацию народа Божия в будущей церкви. И 5000, которые насытились, уже не просто толпа, а собранный воедино вокруг Христа новый народ. Евангелие показывает, что значит изобилие плодов земных, о котором молится церковь. В своей безграничной щедрости Бог дает жизнь с избытком. 12 полных коробов с остатками пищи, по числу 12 колен Израиля и по числу апостолов. Это значит, что совершилось не просто чудо, а сверхчудо. Теперь и другие народы могут насыщаться от Господней трапезы. Дар Божий не знает пределов ни на земле, ни в вечности.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим помолиться о здравии наших постоянных жертвователей, настоятеля, клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, Московской области, протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, иерея Владимира, диакона Иоанна, монаха Пимена, тяжкоболящего младенца Дарьи, болящей Людмилы, болящей Валентины, болящей Любови, Любови Виталия, Алексея, Виктора, Ольги и Ульи Ксении, младенца Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, тяжко болящего Сергия, Александра, Евгении, Ирины, Сергия, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Михаила, Сергия, Артемия, Галины, Василисы с очадами, Лидии, Любови, Татьяны, Владимира, Татьяны, Любови, Ларисы, Лидии, Прасковьи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Я нахожусь в храме во имя Косьмы и Дамиана на Моросейке и беседую с настоятелем протоиереем Федором Бородиным. Не секрет, что Россия, как и вся Европа, переживает кризис семьи. Отец Федор, как вы думаете, в чем причина этого кризиса и есть ли из него выход?
Причина кризиса очевидна. Европейская семья в ее таком идеальном представлении, к которому все предыдущие столетия стремились люди, это семья христианская, построена на христианских идеалах. Естественная семья, которая была в Европе как идеал еще до принятия христианства, она осветилась, осмыслилась вот этой вот, можно так сказать, схожестью с церковью. То есть семья воспринималась как малая церковь, как подобие церкви, как об этом нам рассказал апостол Павел в том отрывке из послания к Ефесянам, который читается на каждом венчании. При уходе христианского идеала жизни из сердец и голов наших, разумеется, не может не разрушиться и образ семьи. Церковь уходит, уходит и малая церковь. Если христианский идеал семьи – это один любимый человек, даже не на всю жизнь, а на вечность, навсегда – и никакое предательство по отношению к нему невозможно, и дети – это благословение Божие, это великая радость, и счастье в служении, а не в том, что тебе служили, да, вот скажем, что это такие основные принципы христианской семьи, тогда семья крепка. А если я люблю, не значит, я служу, а значит, я получаю, если семья создается для меня, если церковь как союз любящих друг друга людей, которые смиряются друг перед другом, разных, нужных друг другу, нуждающихся в друг друге. Если я этого не понимаю, то я тогда не понимаю, зачем семья и почему я должен терпеть рядом с собой человека, который 13 лет назад был мне интересен, а теперь перестал давать то, что мне было от него интересно.
Значит ли это, что у христиан не должно быть проблем в семейной жизни?
Ну, в идеале, да. Но понятное дело, что мы все плохие христиане. Поэтому у нас есть проблемы в семейной жизни. Знаете, я хотел бы сослаться на известного всем слушателям радио «Радонеж» отца Дмитрия Смирнова. Моя мама когда-то была свидетелем такого эпизода. Воскресный день, конец мая, первый такой по-летнему теплый день, в храм заходит пара молодая, юноша и девушка. Они слегка одеты, вот, ничего не видят, не понимают. Очередь они тоже не видят, потому что они счастливы. И сразу подходят к отцу Дмитрию и спрашивают его, как построить счастливую христианскую семью. Вот. Отец Дмитрий смотрит на них секунд 30, понимает, что надо разговаривать неделю как минимум. Потом говорит, нет, ничего проще. Берешь хорошего христианина и хорошую христианку. Получается хорошая христианская семья. Мы не умеем, на самом деле, по-христиански любить, поэтому христианская семья у нас не получается. И даже те люди, которые воцерковились, те люди, которые строят свой путь ко Христу в церкви, даже участвующие в таинствах, мы видим, что даже у них слишком часто, трагически часто не получается построить христианскую семью.
Как часто?
Ну, вы знаете, трудно сказать, но много, неожиданно много. Неожиданно много, конечно, там 20-25 лет, там 18 лет назад, когда эти пары венчались, нам казалось, что это будет навсегда и навечно. Но ведь это связано не только с процессом, происходящим, так сказать, в сердцах и в умах верующих людей. Это общее неумение строить семью. Что значит разрушается институт семьи? Вот давайте проведем такую параллель. Разрушается умение и навык людей строить себе жилье. Например, да. И когда начали строить в начале 90-х жилье себе, это вот эти уродливые памятники, которые невозможно эксплуатировать, неудобно жить, которые промерзают и разрушаются, начало 90-х, мы все видим. Почему? Не было культуры строительства, не было достаточно материалов. Но самое главное, не было культуры и опыта. Он не передавался, потому что частного строительства было очень мало в Советском Союзе. Точно так же и здесь. Люди потеряли навыки строительства семьи. Они вот эти навыки, они же передавались от старшего поколения к младшему. Это естественно для человека навыки. Помимо традиционных, которые есть и в других, не обязательно христианских традиционных обществах, механизмов, которые за тысячелетия выработались, чтобы семья была счастливой и сохранной, и специфически христианские навыки, которые еще больше ее освещали и делали еще более счастливой и глубокой эти взаимоотношения, они тоже ушли. Мы ведь ничего не умеем.
Отец Федор, а вы из полной семьи?
До 12 лет.
То есть у вас тоже не было навыка?
Вы знаете, как раз это очень интересная такая для меня иллюстрация. Пока моим старшим сыновьям было до 12 лет, я, что называется, на автомате доставал из памяти вот эти поведенческие сценарии, совершенно спокойно, сходу мог достаточно правильно отреагировать на какие-то их вещи. Но поскольку, начиная с 12 лет, я жил с матерью, отец только приходил, я его очень люблю, молюсь за него, в 90-м году он умер, мне его до сих пор очень не хватает, то мне нечего доставать. Я не знаю, как реагирует отец на уровне вот этих навыков. Понимаете, они отсутствуют. И для меня эти проблемы стали достаточно сложными, потому что когда я проходил переходный период, папа с этим не сталкивался. То есть мы видели с ним два раза в неделю, раз в неделю. Ну и, конечно, когда приходит папа, мой переходный период оставался где-то за рамкой. Он, может быть, это и видел, но никакого бунта с моей стороны по отношению к нему не было. По отношению к матери тоже особенно не было. Но все-таки вот я не знаю, как папа бы реагировал на это, на это, на это. Понимаете, отсутствие вот этих архетипов поведения, да, как они называются, это же серьезная очень угроза. Ведь вот посмотрите, мои родители развелись очень во многом, как мне кажется, потому что оба росли без отцов. Отцы погибли на фронте, оба моих деда. Это же ведь тоже важно. Ни мама, ни папа, они не видели, как ведет себя мужчина в этой ситуации. И даже при любви друг к другу, даже при желании, у них, как еще у миллионов людей, просто не получилось ничего построить. Нету навыков.
То есть всему виной безотцовщина?
Ну нет, это одна из причин, конечно. Хотя очень серьезная. Очень серьезная. Потому что для девочки отец не меньше значит. Когда отец уходит, происходит деформация всего. Во-первых, оставшаяся мать начинает в семье нести функции и мужчины, и женщины. Соответственно, меняется ее характер. Характер матери становится значительно более мужественным в широком смысле этого слова. Он неизбежно деформирует характер сына, потому что так не должно быть. То есть, соответственно, мальчик, выросший с мамой, очень часто у него волевая часть его личности, она раздавлена, атрофирована или очень сильно искажена. То есть, когда мы говорим о том, что мальчик во всем наставит на своем, когда он вырос эгоистом, и когда, кажется, у него стальная воля по отношению к тому, чтобы поступить по собственному усмотрению, это тоже поражение воли. Ведь, понимаете, семья строится на том, что каждый член семьи должен стремиться поступать правильно, а не по-своему. Да, когда это совпадает, надо поступать правильно и по-своему. И каждый человек должен уметь смиряться, поэтому и глава семьи, и ребенок. Все должны понимать, что есть закон Божий, который над нами всеми. Да, и когда ребенок, допустим, видит, что папа смиряется перед этим законом, то он значительно легче слушается. А вот папа и мама настаивают на своем просто потому, что они упрямые. просто потому, что они гордые. Понимаете, как этого добиться? Вот, допустим, папа наорал на ребенка. Он пришел в себя, вечером пришел и попросил прощения. И когда вот отец может попросить прощения у маленького сыночка или дочки, почему он просит прощения? Что он нарушил вот тот самый закон любви, закон Божий. Да? Ребенок понимает, что закон выше папы. Это как раз и есть то самое присутствие Божьего закона в семье. Тогда ребенку значительно легче слушаться. Когда мама извиняется перед папой, папа перед мамой, когда они друг перед другом смиряются. Если мама слушается папу легко, понимаете, то и ребенку легко слушаться.
Я сталкивался с такой ситуацией, когда у обоих супругов были полные семьи, но, тем не менее, они не могли жить вместе, потому что у женщины мама была главой семьи, а у мужчины – папа. И они так и не договорились и были вынуждены расстаться.
Вы знаете, в церкви есть существенное учение о семье, а есть менее существенное. Менее существенное – это традиции и правила той культуры, в которой мы привыкли жить. Они созданы человечеством буквально для того, чтобы семья в прошлые века просто выживала. Вот, например, я был в Сванетии, и там не было феодализма, там были кланы. И старшины кланов, они между собой решали все вопросы. И вот если им не удавалось примирить двух мужчин из разных семей, которые вступали в этап кровной мести и вражды, то тот, кто не прощал, кто говорил «я не могу простить», ему вся община говорила: бери свою семью и уходи в Нижнюю Грузию, в Нижнюю Сванетию. Почему? Потому что если начнут умирать мужчины, в тех тяжелейших ситуациях выжить нельзя. Поэтому вступал в силу такой закон. Понимаете, та патриархальная семья, которую мы имеем там, ну, условно сказать, так сказать, в домострое, да, и которую, как такую, казалось бы, спасительную схему некоторые в период неофитства пытаются воплотить в своей семье, конечно, она не имеет отношения к реалиям своей сегодняшней жизни. Потому что, допустим, может жена хорошо зарабатывать, а у мужа не получается. Да, поэтому муж сидит с детьми, а жена работает. Если и муж, и жена вместе пришли с работы, муж начинает работать водителем дивана, да, и держателем пульта, и прикрикивает на жену, почему до сих пор не готов ужин, а потом еще почему на кухне грязно, вот, то это, конечно, никакое не христианство. Потому что если твоя супруга устала, и вы одинаково работаете, какие тут гендерные различия? Да, милый, иди отдохни, я все приготовлю. Вот это и будет христианское мужское служение, да. Но все-таки у нас есть такие понятия, да, что к мужу твоему влечение твое будет господствовать над тобой. Муж – глава жены, жены повинуются своим мужьям во всем. Мужья, заботьтесь о своей жене, да, как Христос о церкви. То есть жена должна во всем слушаться мужа. Это сказал Господь, это сказал апостол. Учение Господа он нам передал. И тут, конечно, сразу возникает много вопросов, как это воплотить в жизнь, допустим, если он самодур, или если он глуп, или если он не решает тех вопросов, решение которых он с гневом не позволяет осуществлять своей супруге, которая и могла бы их решить. Да? Вот и тут мы как раз выходим на то, что христианство дает эти ключи, вера, да, вот это смирение. Что такое глава семьи? Глава семьи – это тот, кто подобен Христу по отношению к церкви. Христос по отношению к церкви какой? Он на кресте. Это любовь распинающаяся, это любовь жертвенная, это любовь самоотверженная до предела. Муж – это такой человек, который умирает за семью, который следит за выполнением закона, прежде всего, чтобы сам он выполнял. Да, какого закона? Любви. Поэтому муж должен быть образцом любви и смирения для всей семьи, только так он научит. Если мы будем орать там на детей, шлепать их и, там, и смирять их насильно, они смирению не научатся. Они научатся какому-то послушанию, пока не вырастут. Как показать, что это такое? Это когда муж может выслушать тещу, жену, сына, дочку, зятя, тестя, неважно кого, подумать и помолиться, и принять правильное решение, даже если не он его озвучил. И когда все члены семьи знают, что папа поступит правильно, не по-своему, если мама сказала правильно, его значительно легче слушаться. То есть муж должен иметь этот навык. Потому что, к сожалению, это самая главная проблема. Потому что берется вот эта схема, муж, глава жены, все, ты сиди не вякай. Вот. Это никакая не любовь, это никакое не христианство. Кстати, да, когда муж сразу разбирается, что, вот, допустим, вот в этом вопросе, да, жена умнее, чем он. А в этом наоборот. Милая, вот твое мнение по поводу, в какую школу нам отдавать дочку, туда-то или туда-то? Прислушаться к жене и сказать: да, ты права, мы так и поступим. Или сказать «нет». Да? Но если все знают, что он имеет смирение, перед мнением жены и даже ребенка, то когда он, помолясь, примет окончательное решение, дар Божий как раз в главе семьи заключается в том, что он принимает решение последнее, то все должны его послушаться. Но главенство в любви, оно не может быть насильственным. Понимаете, это сложно. Сложно поступить правильно, сложно принудить любимую к принятию правильного решения, не имея никаких рычагов насильственного воздействия. Муж-христианин не имеет рычагов насильственного воздействия, как Христос на нашу душу. Он может быть на кресте, он может сказать: «Я погружен в твое страдание, я был искушен, да, я могу помочь тебе как искушаемому, вот тебе такие-то законы». Вот. Но он не может нас принудить там исповедоваться, причащаться, жить по-христиански. Так же точно и муж.
А как же слова апостола Павла: «Жена да убоится мужа своего»? Получается так, что муж должен свою жену как-то напугать, чтобы она его слушалась?
Ну, сложно сказать. Обычно все-таки при толковании этих слов упоминают страх Божий, да, который, как известно, начало премудрости, который все святые отцы объясняют страхом обидеть любимого человека. Страх причинить боль, страх огорчить. Вот. Может быть, все-таки в этих словах апостола Павла больше временного, чем вечного. Я бы, например, не хотел, чтобы моя жена меня боялась. Я бы не хотел, потому что боишься, значит, уважаешь вот это детское, да, ну где там любовь? Есть люди, которых мы и уважаем, и любим, да, но страх вот такой прямолинейный, понимаемый так, как вот вы сейчас в контексте вашего вопроса его озвучили. Вот мне, например, не хотелось бы, чтобы он был в моей семье. Но я боюсь огорчить свою жену, понимаете? Я боюсь, потому что я очень люблю. Так же, как и мать свою боюсь огорчить. И я, вот в этом смысле страх я понимаю. И мне хотелось бы, чтобы так она боялась.
Есть такие женщины, которые, ну, не могут в силу какого-то своего развития вот так вот относиться к мужу. Если женщина упряма, взбалмошна, капризна, то как быть головой такой жены?
Терпеть, смиряться, любить. Ну, вот. Что тут сделать? Отогревать, учить, показывать. Трудно сказать. Я в этой ситуации не был. Но я могу сказать, что характер наших близких – это очень во многом задание Божие. Я, например, очень много знаю священников, у которых очень тяжелый характер у матушек. Очень тяжелый. И, может быть, там мирские люди давно бы развелись. Но эти священники терпят, любят своих матушек. И вот, имея такой опыт, они очень хорошо понимают другие семьи других людей. Знаете, человек, который сам никак не страдал, не жил с нерешаемыми проблемами, не терпел, как он достигнет искусства духовной жизни? Апостол Павел говорит: терпение рождает искусство. Да? Искусство чего? Духовной жизни. Ты терпишь, и через эти обстоятельства, ты покрываешь их любовью, Господь выращивает в любви твою душу. Поэтому дурной характер жены или дурной характер мужа не является причиной для развода ни в коем случае.
Как вы думаете, человек, который увидел бы такой характер с самого начала своей избранницы, решился бы связать с ней жизнь?
Я думаю, что вряд ли.
А что происходит с людьми? Почему они сначала такие милые, такие хорошие, а потом по прошествии какого-то небольшого даже срока совместной жизни начинают вылезать такие очень неприятные вещи, которые до этого не вылезали?
Вы знаете, а мы вообще с нашими ближними людьми ведем себя хуже всего. Вот мы никогда не позволим себе орать, ругаться там, допустим, на работе с коллегами. Ну, почти никогда. А потому что мы тщеславны, потому что нам важно их мнение. А человек, который абсолютно близок, да, он нас знает уже наизусть. Мы ленимся что-либо преодолевать. Мы совершенно не стесняемся быть такими, какие мы есть на самом деле. Поэтому, допустим, человек может там наорать на мать. И очень долго потом там выслушивать какую-то другую женщину этого же возраста. Там, или нахамить мужу. К сожалению, это так. Поэтому в семье вскрывается все, что внутри человека. И это тоже Божий промысел, потому что Господь хочет, чтобы человек увидел о себе правду. И христианин и христианка – это люди, которые это преодолевают. Знаете, ты был идеальный, ты был почти ангел, только что не взлетал. И вдруг прошел год после женитьбы, и ты понимаешь, что твой любимый человек от тебя плачет через день. Да? И ты должен попытаться это исправить. Ты должен сделать так, чтобы он был счастливый. А вдруг он плачет от тебя? Что же с тобой такое? Ты идешь на исповедь и каешься, и работаешь с этим, преодолеваешь это. Тебе для этого и дан этот человек. Понимаете, вот удивительно, что святые отцы, а это в основном монашествующие или просто не создавшие семью, они употребляли такое словосочетание «школа любви». Вот удивительно. Да, то есть люди, не прошедшие эту школу, глядя на брак, они понимали, что это школа любви, потому что вот есть тот учитель, который тебя учит смирению любви. Потому что настоящая любовь, я повторюсь, она крестная, она смиряющаяся. Да? Христос смирился до распятия и смерти страшной. Вот. И тебя Господь учит. Ты любишь этого человека. Ты распинаешься в этом, в своей любви к этому человеку, в своей любви к детям, и преданности им.
А как быть, когда человек смотрит на свою жену или жена на мужа и понимает, что он больше не любит этого человека? И жена понимает, что она больше не любит этого человека. И их ничего не связывает вместе, кроме общих детей.
Вы понимаете, это не бывает вдруг. Это очень долгий путь. Давайте мы проведем параллель. Полковник ФСБ, резидент в Лондоне, вдруг понимает, что его ничего не связывает с Россией, и он в свои 43 года наконец-то встретил любовь всей своей жизни, и это Великобритания. Как мы это назовем, да? Как ни крути, какие книги ни пиши, там, «Ледоколы» и прочее, да, мы понимаем, что это предательство. Это измена, понимаете? Потеря любви – это измена. К ней человек идет медленно, он принимает помыслы, он смотрит на других женщин, он осуждает своего супруга или супругу, он вечно недоволен, потому что этот человек близко, и все очень выпукло, все его недостатки. А остальные-то прячут все свое, понимаете? Вот ему кажется, что там хорошо. Нет, везде одинаково, везде есть какое-то страдание, везде есть какой-то крест, потому что нет совершенных людей. Поэтому надо отмотать назад и понять, где ты начал уходить от этого единства. Был такой прекрасный певец Григорий Жуков. У него есть очень песня, которую я люблю, «Анна» называется. И он, эта песня о расставании мужчины и женщины, там такой есть образ, что я что-то потерял, и не в конце, а в начале дороги. Очень интересный поэтический образ. Понимаете, где-то там, 5-6 лет назад, что-то сломалось в твоем отношении к жене. Ты позволил себе внутренне стать снова отдельно. Вот ты с ней когда-то слился полностью, да, в одну душу, ты к этому стремился. А потом что-то с ней стало не то, ты не захотел это терпеть, ты обиделся, не преодолел это. Ты не проговорил с ней всего, а надо обязательно общаться, разговаривать, что, кстати, в православных семьях тоже бывает часто такое, что они просто годами друг с другом не говорят, муж и жена. Вот это все накапливается, усталость от конкретного человека, от этого лица. Потом есть еще такой очень обидный эффект. Если я люблю свою жену, то фактически, действительно, я ее воспринимаю как продолжение себя. А себе я в чем-то отказываю, допустим, ради детей или ради работы. И когда я отказываю в чем-то жене, во внимании, в месте проведенном времени, я это делаю как бы за свой счет. Мне так кажется, понимаете, что нужно естественно, да, вот мне там надо, вот такое-то есть служение, такая-то есть работа, такое-то великое занятие, которое меня Господь позвал. А оказывается, что нет, надо общаться, надо разговаривать. Должно быть что-то и на духовном, и на душевном, и на телесном уровне общего супругов должно быть. Вся пирамида человеческого естества должна сочетаться.
Как вы думаете, прав тот человек, который сказал, что во взаимоотношениях один любит, а другой позволяет себя любить? То есть люди любят друг друга не одинаково, кто-то больше, кто-то меньше.
То, что вы описали, это очень условно, один так, другой так. Наверное, все-таки каждый человек – это комбинация очень каких-то разных плоскостей, вот таких характеристик, что и в разное время своей жизни. Но мы просто должны стремиться, мы же христиане, мы же должны преображать себя по образу Иисуса Христа. У вас должны быть те же чувствования, что у Христа Иисусе, говорит апостол, да, в послании к филиппийцам. Мы должны возвышаться, мы должны над собой работать. Нам это дано, и нам дана на это помощь, это еще очень важно. Христос-то с нами, где двое или трое, там я посреди них, собранный во имя мое, помните это? Семья прежде всего, что важно для семьи? Важно, во-первых, совместная молитва. Принципиально важно, хотя бы вечером. Как только муж, жена и дети вместе становятся на молитву, может быть, не полную, чтобы дети выдержали, но как только они каждый вечер вместе становятся на молитву, они начинают объединяться в Боге. Это, ну, это может быть расплывчатая формулировка, я даже не знаю, как это точно сказать. Но их единство, оно, вот, вы знаете, оно как-то через небо просто вот созидается. Удивительно совершенно. Это как раз реализуется то, что и называется Малая Церковь. Потом какие-то совместные дела. Например, мы с женой вместе ездим в Ашан. Знаете, у нас нет возможности как-то проводить время там интересно, там, да, 8 человек детей. Но вот мы берем две тележки, ходим по Ашану, я схожу с ума уже через 40 минут там. Вот, но мне хорошо все равно. Мы хоть что-то успеваем проговорить на пути туда и на пути обратно, и пока мы с этими тележками там ходим. Обязательно надо, понимаете, надо трудиться. А то, что один в искусстве любви христианском большего достиг, чем другой, ну, наверное, так и есть, но это только Господь может измерить. И, к сожалению, мы начинаем это мерить, когда теряем. Понимаете, вот мы теряем, брак распался, знаете, у нас была такая семья в приходе, точнее, не семья, а женщина у нас есть в приходе, которая пришла, когда от нее ушел муж. Вот, она пришла в церковь в ужасе, потому что она сказала, что мы с мужем прожили очень много лет вместе. И когда что-то мне не нравилось, я ему говорила, давай разведемся. И это было такое присловие, которым, ну, она как бы манипулировала этим. И вот там двое детей, дети выросли. И вдруг в один прекрасный день, в кавычках, он сказал: «Хорошо». Встал, пошел, подал документы на развод. Она, я говорю, я рыдала, я умоляла, я встал на колени. Нет, и все. Понимаете? То есть, есть какие-то, ну, какие-то вещи, которых нельзя говорить, которые нельзя в голову даже принимать. То есть, вот, ну как, вот ты едешь на машине, вот у тебя две полосы и навстречу движение встречное, да? Что бы ни было, ты не выезжаешь на него. Если выехал, большой штраф или минус права. Вот есть мысли, которые я не думаю. Вот мысли о разводе недопустимы. Ни при каких обстоятельствах, за исключением тех, которые, когда семья как церковь уже невозможна. Например, это измена, там, ну, это известные, да, все они описаны.
Некоторое время назад вы упомянули такую проблему, как обида в семье. У меня есть друг, который обижен на свою жену и не может ее простить. Не находит в себе силы. Что можно ему посоветовать?
Ну, они вместе живут?
Пока да, но он, конечно, настроен на развод. Единственное, что их держит, это маленький сын.
Ну, я не очень понимаю, значит, слово «обижен» в этом смысле. Допустим, если жена изменила, или она пьет, или она употребляет наркотики, или она самовольно сделала аборт. Разные могут быть обстоятельства.
Так бывало, что она унижала его и при других людях тоже?
Нет, наверное, это надо терпеть. Вы знаете, все-таки вот если говорить об обиде, то обида... Это состояние уязвленной гордости человека, которое вообще христианину должно быть незнакомо. Понимаете, христианину обижаться неприлично. Я помню, так мне моя мама говорила. Неприлично. Бывают люди, с которыми нам не полезно общаться. Мы можем достаточно жестко разорвать с ними общение. Но состояние обиды – это мое состояние. Состояние безблагодатное, безбожное. Понимаете? Причем в семьях это очень часто состояние, которым чаще здесь именно жены манипулируют своими мужьями. Понимаете, состояние обиды. Вот я молчу, не разговариваю. Вот. И у нас есть понятие о том, что такое обида. Да? Есть у апостола Павла слова, он говорит: не будь побежден злом, побеждай зло добром. Когда я обиделся, зло, которое произвел по отношению ко мне другой человек, оно меня победило. Я им поражен. В другой форме, но поражен. Понимаете? А что значит «побеждай зло добром»? Когда я не пустил это в себя. А как не пустить, если когда унижает мужчина, это очень... Как сделать? Да, ну как сделать? Есть слова Христа, очень четкие. Молитесь за обижающих вас. Вот если мы христиане, то нас обидели, все, сразу должны в памяти всплывать слова. Молитесь за обижающих вас. Ты начинаешь за этого человека молиться. Даже если тебе, ну, тошно его имя произносить. Как только ты понуждаешь себя даже просто механически к этой молитве, через очень короткое время вступает в силу благодать Божия. Она начинает исцелять твою душу. И у тебя плохое, осуждающее, раздраженное, озлобленное, любое там, негативное, греховное отношение к этому человеку меняется сначала на нейтральное, на спокойное, а потом и на теплое, и даже на любовное. Понимаете, ты начинаешь вот этого человека воспринимать все равно как брата во Христе или сестру во Христе, а то, что он сделал какое-то зло, воспринимать как болезнь. Вот. И из этого, исходя, есть большая очень надежда, что и человек изменит к вам отношение. Это часто очень так бывает, потому что почти все люди чувствуют, что вот как это так, я вот такие гадости делаю, а он в ответ, видно, что сердце его расширено ко мне. У апостола Павла есть такие слова удивительные. Сердце наше расширено к вам. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. И начинает сам меняться. Это тяжело, но это не повод, конечно, к разводу. Вот, потому что ребенок несчастный вырастет, сам он несчастный будет, жена будет несчастная. Может быть, с ней имеет смысл поговорить, помолясь. Допустим, если она унижает при людях, ну, можно встать и уйти. Сказать: знаешь, милая, мне тяжело и больно, я не могу. вот особенно на людях. «Тебя слишком люблю. Да мне очень больно от тебя это слышать. Я не могу в такой интонации с тобой общаться, тем более на людях. Вот. Или ты хочешь, чтобы я был совсем раздавлен, как мужчина? Тебе нужен такой муж?» Какие-то такие, помолясь, слова найти. Вот, может быть, они ее вразумят.
Может быть, она хочет, чтобы он проявил свою мужественность, стукнул кулаком по столу или еще сделал что-то в этом роде. Может быть, ей не хватает какой-то брутальности от него?
Ну, я не знаю. Я не знаком с этой семьей, мне трудно сказать. Мне кажется, что стучать кулаком по столу не стоит. Я знаю семью, где муж так стучал кулаком по столу, что руку сломал. Понимаете, вот мне кажется, что можно как-то без этого. Может быть, ей не хватает. Может быть, у нее отец очень жестко смирял ее мать, и она, как подросток, которого перестали останавливать, да, она ищет границы дозволенного. Ну, мне кажется, что если мы говорим о любви, то мы можем решать все это через разговор о боли. Она сказать: «Милая, мне больно, мне тяжело это терпеть. Я начинаю искушаться, мне хочется закрыться от тебя. Пойми ты, пожалуйста, что я человек гордый, да, ты когда меня унижаешь, я не могу с этим смиряться. Тем более на людях. А если будет это видеть наш сын, то как? Как потом я буду его воспитывать? А ведь нельзя разрушить авторитет отца и не разрушить авторитет матери, понимаете? Ведь эта конструкция, она единая, она рушится сразу вся. Поэтому если сын увидит, как мать хамит, дерзит или не слушается папу, он маму не будет слушаться. И это можно сказать.
Такое происходит постоянно в семьях?
Ну, не знаю. У нас нет.
Ну, вам, конечно, очень повезло. Но я знаю, что женщины часто бывают не сдержанными в силу, может быть, своей тонкой нервной организации. Бывает так, что женщина нередко хамит своим мужьям. Ну, естественно, как вы правильно сказали, в итоге получает непослушание от детей.
Знаете, сколько семей, столько и проблем, и образов. И невозможно дать какие-то стандарты ответа на все ситуации, да. Но мы ведь христиане, понимаете, мы люди молитвы. Если передо мной, перед тобой, перед ним, перед ней возникла какая-то проблема, которую трудно решить, начни молиться. «Господи, благослови рабу твою, там, такую-то, не знаю, там, Ларису. Дай мне мудрость, как мне, не согрешая, управить нашу семью вот в образ твоей церкви». Просто начните молиться. Господь даст слова. Например, можно сделать земной поклон, прямо при людях. «Прости меня, милая, вот, там, я тяжко грешно виноват перед тобой». И уйти, сделать земной поклон, уйти. Знаете, как про архимандрита Павла Груздева рассказывают, как какая-то большая чиновница приехала еще в советское время, там какой-то скандал закатил ему по поводу какой-то стройки. Еще народ стоит, падает перед ней на колени, святой человек говорит: «Прости меня, баба праведная». Грешника так устыдилась, и все было решено, понимаете, потому что он ее обезоружил смирением. Ну что, ну не бить же жену, правда, да, ну как, ну если ты сильный, здоровый мужик, ну, значит, как-то поступи немножко с юмором. Ну, в конце концов, если не можешь так общаться, или это не полезно, и это разрушительно для семьи, да, когда жена хамит мужу, впрочем, и наоборот тоже, это разрушительно для семьи, да, ну скажи: «Я не могу разговаривать в таком тоне». Ну, уезжай, оставь ей ключи от машины, езжай на метро. Помощь Божия будет всегда, даже в самую глубокую, казалось бы, там, безысходную ссору, если люди вернутся к молитве. Поэтому, ну, трудиться надо, смиряться надо, уступать надо. Надо не наступать на те, может быть, куски и части жизни, которые взрывоопасны, как на минное поле. Обходить их, сказать: «Милый, вот это решаешь ты, вот это решаю я, давай так, давай, договорились. А вот эти вопросы общие, мы друг без друга не решаем, а вот эти частные». То есть какие-то механизмы находить. Вот это все, просто это труд большой очень.
А как вы думаете, почему бывает так, что люди, которые и в церковь не ходят, и, может быть, и атеисты совсем, живут душа в душу, а верующие разводятся?
Ну, мне все-таки кажется, некорректно поставленный вопрос, потому что церковных семей разводится меньше, чем нецерковных все-таки. Потому что у людей есть, помимо человеческого, есть еще божеское основание, их единство. Вот. Но я думаю, что все-таки семья – это то, что естественно вложено в человечество. Да, ведь Господь еще в раю сказал: «Плодитесь, размножайтесь». И человека создал как семью, Адам и Ева, нехорошо бы человеку одному. И Бог так устроил, что, в принципе, семья – это хорошо. И человек, если какие-то самые простые правила выполняет, он будет счастлив в своей семье. А семья христианина – это хорошая, обычная человеческая семья, плюс еще то, что обычная семья дать не может. И достаточно просто вместе встать на молитву, как снова Господь с нами, как, там, как тогда в Кане Галилейской. Ведь он не случайно пришел в Кану Галилейскую, понимаете, он же ничего просто так не делал. Он бы мог сказать: ну ладно, иди на свадьбу, я уж не пойду, я аскет, мне не пристало. Люди без этого размножаться не могут, потерпим семью. Да? Он пришел и сотворил там первое чудо. Причем какое чудо? А для того, чтобы свадьба не омрачилась тягостными воспоминаниями, представьте себе свадьбу, даже современную, где посередине свадьбы кончилось вино. Да, это же, ну, это будут всегда вспоминать, а это те Сережи и Аллы, у которых пить было нечего. Вот, как бы никто и не подрался даже, понимаете. Вот. И тогда бы это тоже было, понимаете, это было тягостно. Видимо, это были не очень богатые люди. А ему важно было, чтобы было радость и веселье. Но он понимает, что это не то вино, которое у нас сейчас, да, это сильно разбавленное вино, но все равно. Понимаете, для него важно было, и для Матери Божией это было важно. То есть, вот это именно радость. Поэтому церковь категорически отвергла все гнушения семьей. Более того, если какой-то священник, сам вон он, скажет, что семья – это так, это надо терпеть, вот, потому что иначе нельзя, но вообще это скверно, он должен быть извергнут из сана, понимаете? Ни больше, ни меньше. А мирянин должен быть отлучен. Если кто гнушается семьей, потому что семья – это святыня, она имеет райское происхождение.
Но монашеская жизнь выше семейной?
Знаете, я не жил монашеской жизнью. Я все-таки считаю, что нет отдельного монашеского христианства. Есть один путь к Богу, который разделяется на две тропиночки. Можно пойти так, а можно пойти так. Некоторые средства будут различаться, а цель одна. И устроение души одно. Я помню, как в семинарии преподавателю, один недавно обращенный, видимо, в христианство семинарист, задал вопрос, где взять старца для руководства жизнью. Тот сказал: молодой человек, вот вы женитесь, и вы получите такого старца. Понимаете, даже если он будет ангельский характер, все равно это человек, который вас будет смирять. Просто потому что он другой, потому что надо услышать. Да? Это же постоянная борьба с своей гордыней. Помните замечательные строки Булата Акуджавы, песня «Две дороги»? «Святая наука расслышит друг друга сквозь ветер на все времена». Понимаете, вот что такое любовь. Да? Это, во-первых, наука, то есть этому учатся. Во-вторых, это святая наука, точнейшее определение. Потом «расслышать друг друга». Очень важная формулировка, да, то есть другой, он иной, даже на слово «друг» и слово «другой» они однокоренные, понимаете, то есть принять другого человека как иного, как другого, услышать его, он не такой, как я, не подгонять его под себя, не менять его, а полюбить его и через его инаковость совершенно другими глазами увидеть мир, не только своими, но и его, через любовь к нему, да, вот через ветер на все времена, да, сквозь ветер, вот ветер – этот шум, вот эти страсти. Вот это плохо, вот борщ невкусный, вот свекровь неправильная, там, да, вот это не то, понимаете, это все вот этот ветер, понимаете, вот все время вашего жизненного совместного пути вы трудитесь, потому что вы меняетесь, она меняется. Ни один же человек не статичен, никто не равен себе вчерашнему, да, как известно. Это же такой трудный, такой прекрасный труд. Почему? Потому что через это тебе открывается, что такое Царство Божие, Царство любви, да, где все разные, но все соединены любовью. Это и есть церковь. Мы все здесь разные.
Вы сказали не менять другого, ну а если у человека есть такая черта, которая, ну, просто вопиет о том, чтобы ее отменить. Предположим, у женщины мама всегда кричала на детей, и вот эта вот молодая женщина теперь кричит на своих детей. Ну, не может муж из интеллигентной семьи, где все говорили тихо, не делать замечания? Или все-таки он должен замолчать и слушать этот крик?
Во-первых, это, конечно, не главное, но лучше создавать семью с человеком из своего круга общения. Это первое. Можно создать счастливую семью и с совершенно другим человеком, но это потребует большего труда. Вот. Во-вторых, я считаю, что ни в коем случае нельзя обсуждать, тем более ссориться при детях. Дети не должны видеть разборок родителей, потому что это просто разрушает их мироздание, в котором они живут. И в-третьих, есть вещи, которые человек сам себе не может исправить. И, может быть, он и хочет, и понимает. Как помочь избавиться супругу от каких-то неправильностей? Через любовь, через терпение, через смирение. Детям объяснить: ребятки, мама вас очень любит. Ну, вот так вот. Потерпите. Не осуждайте, не будем маму осуждать. Вам нельзя ее осуждать. Она просто волнуется за вас, переживает. Поэтому она автоматически, как в детстве слышала, повышает голос. Вот какие-то найти слова другие, понимаете? Ну, давайте потерпим. Поскольку речь идет о перемене изнутри человека, то все равно самое действенное – это любовь.
Отец Петр, вы очень часто говорите о любви в нашей беседе. Как вы думаете, обязательно ли жениться по любви?
Лучше жениться по любви, конечно. Потому что отсутствие любви во время жениховства может сыграть очень злую шутку, может остаться миной замедленного действия. И, допустим, при каких-то внутренних сложностях, там, через 15 лет в семье, а бывают периоды неизбежно внутренних сложностей, повторюсь, потому что все меняются. И сразу же при появлении кого-то снаружи, потому что у сатаны у него один почерк, да, это как бы атака внешняя на город и предатель изнутри. Вот такие помыслы. Сразу появятся помыслы, а я ведь там вот женился на ней, а вот тут любовь настоящая. Вот. Поэтому можно жениться без любви, вот этой первой влюбленности, скажем, давайте разделим это, да, без влюбленности жениться можно. Но это тяжело. И это не очень правильно, потому что влюбленность — это роскошное время и чувство драгоценное, которое тоже Богом дано человеку. Понимаете, когда Адам говорит: «Плоть от плоти моя, кость от кости моей», глядя на Еву, это ведь и есть его восхищение тем, чего нет в нем. Она другая, но она его часть, она другая. Он получает то, чего нет в нем, а она получает в нем, да, отсутствующее в себе. Вот это нормально, это прекрасно. Но на одной влюбленности семью не построишь, это как известно. Да, она проходит, как Иоанн Златоуст говорит, там через 3 года она проходит. И вот за это время должна народиться любовь. А дальше она растет в течение всей жизни, и я надеюсь, в течение всей вечности мы будем в ней возрастать. Потому что, конечно, любовь мужа к жене, которым там по 70 лет, да, ее нельзя сравнить. Да. Они любили друг друга в 30, безусловно, в 25 – да, в 60 – тоже. Но в 70 – это уже просто один человек. Если они действительно берегли эту любовь, они глядят одинаково, у них мимика одинаковая, они мыслят одинаково, и у них интонация одинаковая. Видели когда-нибудь такое, да, Вить?
Видел, но очень редко. Обычно я видел совсем другие семьи, к сожалению.
Да, к сожалению. Но если мы говорим о том, что мы христиане, и мы должны стремиться к идеалу, то вот он такой. Да? Это когда начинается, что будут два в плоть единую, потом становятся в душу единую, а возрастают в бесконечности до духа одного.
А как вы относитесь к женитьбе по послушанию?
Я не знаю человека сейчас в церкви, которому бы я смог доверить свою судьбу в этом вопросе. И поэтому я бы своим детям не посоветовал так поступать. Ведь вот то, о чем мы с вами вначале говорили, навыки строительства семьи почти утеряны. Понимаете, а тогда, когда женились по послушанию, тогда все ими там почти на 100% обладали. И девочка, вышедшая замуж, она совершенно спокойно вписывалась в свою новую семью. Она прекрасно знала, что она может, что она не может, что она должна, что не должна. У всех были вот эти роли, все прекрасно знали. Я бы даже сказал, не роли, понимаете. Девочка умела смиряться перед мамой, перед братом, перед дедушкой. Она умела смиряться и любить, любить жертвенно. Поэтому, когда она приходила в новую семью, у нее был самый главный навык христианской любви. Форма становилась супружеской. Это другая форма. Но суть, опять, да, человек, любящий жертвенно, да, такой человек становится счастливым. Как, вот, все-таки давайте вспомним эти великие слова Христа, которые не вошли в Евангелие, которые апостол Павел упоминает в книге «Деяний», да, в знаменитой речи к эфесским пресвитерам в Милете, когда он призывает их туда, потому что не успевает подняться в Эфес, в прибрежный город Милет. Он говорит: «Учитель наш сказал, блажение отдавать, чем принимать». Да, блажение, можем сузить это значение, перевести как счастливее. Сузить, то есть блаженство – это все-таки счастье пред очами Божьими, в его присутствии, скажем так. Оказывается, отдавать счастливее, чем принимать. То есть служить, делать другого счастливым, не стремиться самому стать счастливым, не иметь это главным мотивом создания семьи, а именно служить. Вот я женился, чтобы эта женщина стала счастливой. Я помню разговор с одним вот таким очень, ну, прекрасным христианином, который рассказывал мне, так получилось, свой разговор с своим будущим тестем. Он ему сказал, что я понимаю, что я хочу и могу сделать эту женщину счастливой. Понимаете, вот он мотив. Да? А часто бывает не так, совершенно потряс меня эпизод, когда я разговаривал с одним уже очень давно воцерковленным человеком, даже алтарником в своем храме, в котором распадалась семья. И после там 2,5 часов разговора, когда вот жена была во всем виновата, а он ни в чем, никогда никак, кроме того, что сначала сам был с ней слишком мягок. Вот, я ему говорю: ну так разве бывает, чтобы одни человека? Не бывает. Мне надоело. Я говорю: ну ты, а ты вообще когда женился, ты хотел сделать счастливой? Он резко на меня обернулся, посмотрел на меня расширенными глазами и сказал: «Отец Федор, какая интересная мысль, я об этом не думал. Человеку четвертый десяток, там дети, человек христианин».
То есть семья, где один человек жертвует, а другой нет, обречена? Или все-таки можно такую семью сохранить?
Если есть семья, где по-настоящему, по-христиански умеет смиряться хоть один человек, это уже такое сокровище, и там так хорошо. Вот если коллектив любой, даже рабочий коллектив, а семья тем более, если там хоть кто-то, или жена, или муж умеет смиряться, там есть мир Божий, Божие благословение. Скорее всего, эта семья сохранится.
Когда смиряется жена, это как-то понятно, тем более нам, которые действительно в своем неофисте зачитывались домостроем. Но когда смиряется муж, мне кажется, как-то странно выглядит. Все показывают пальцы на него и называют подкаблучником.
Все-таки смирение мужа – это нечто другое, понимаете? Смирение мужа перед Божьим присутствием, перед законом. И когда надо, перед женой. Например, жена не может справиться с собой, она в истерике, ей тяжело и плохо, она плачет, она кричит, понимаете? И вот смирение мужа в том, что в этот момент он не будет говорить, я цитирую домострой, а он потерпит, он уклонится, потому что она не может выдержать. Да? Обнимет ее, поцелует, скажет: «Мил, ну успокойся, иди ляг, я помою посуду. Иди, все хорошо, я все приготовлю. Ты очень устала». Или скажет: «Да, прости, я виноват». Потому что он действительно виноват в чем-то наверняка, конечно, во многом виноват. Вот. А потом уже он найдет время и форму что-то ей сказать. Более того, если он так поступит, скорее всего, она раскается. Вспомните притчу о блудном сыне. Ведь когда сын возвращается, притчевый отец даже не дает ему закончить фразу. То есть это как, да, прости меня, виноват. А в чем ты виноват? Понимаете, вот это вот совершенно не по-христиански. Прими в объятия, накорми, верни перстень. Вот. А человек уже сам в дальнейшем будет бояться, понимаете, как раз и начнется вот эта жена, да убоится мужа. Такого мужа она его на руках будет готова носить и будет бояться его обидеть.
Вы, конечно, оптимист. Бывает ведь так, что человек просто обнаглеет, и для него прошение прощения будет просто некой формой.
Да, и тогда, в общем-то, будет так, как все мы живем с Богом. Мы совершенно обнаглели и просим прощения много-много раз за день. И все равно возвращается на те же самые греха. Недавно чудные слова у Марка Подвижника попались, что человек, который постоянно получает прощение от Бога и не хочет ближнего сделать участником этого дара, станет недостойным этого дара. Вы помните 50-й псалом, да? «Отврати лице твое от грех моих, не отврати лица твое от меня, духу твоего стаб не отмет». Соседние строчки. «Господи, ты на меня смотри, а на грех мой не смотри, да, отврати лице твое от грех моих». Да, как ребенок. «Мам, ты на меня смотри, а на разбитую чашку не смотри». Сейчас называем «растождествить меня с грехом». Да? Мы же от Бога вообще все время этого ожидаем. А почему ближнего не хотим этого дать? Знаете, я вот не представляю, как можно силой вылечить жену от наглости. То есть еще больше наглостью, но это что будет, семейное счастье? Ее можно вылечить только, мне кажется, любовью. Любовью и заботой. Ведь наша задача не смирить человека и заткнуть за пояс, понимаете? Наша задача построить церковь малую. Понимаете? Но если там настоятель орет на клириков, и они все выполняют. Они все выполняют, потому что боятся. Там, или там, на сотрудников храма, или там игумен на монахов. Понимаете? А потом он приходит на литургию, и они будут говорить друг другу: «Христос посреди нас есть и будет». Как это будет звучать? А сердце у них разделено. Как служить литургии вместе? Поэтому когда в храме не мир, это беда для всего прихода. Ну, малые церкви то же самое. Сложно, конечно, у меня нет ответов на все вопросы, но мне кажется, что любовь – это единственная надежда изменить человека изнутри, понимаете, поменять его устроение. Только отогрев его можно исцелить от каких-то этих болезней.
Вы абсолютно правы, но должна быть эта самая любовь. Если ее нет, то тут уж ничего не поделаешь. Она могла и не вырасти за те 3 года влюбленности.
Господи, помоги нам, чтобы в наших семьях было как можно больше настоящей, глубокой христианской любви.
Большое спасибо, отец Федор, за очень интересную беседу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у микрофона был настоятель храма во имя Косьмы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
Я бы хотел в качестве такой последней иллюстрации, может, очень замечательно привести слова одного маленького ребенка, который там в 1-м классе писал сочинение на тему, что такое любовь. Он написал так: «Любовь – это когда твой друг съел конфету, а у тебя во рту сладко».
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.